Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, дорогие слушатели, что сегодня мы говорим про город Долгопрудный, Спасский храм в Долгопрудном. У нас в гостях настоятель Спасского храма протоиерей Алексей Шурупов, Вероника Анисимова, регент этого храма, автор книги про Спасский храм, кандидат химических наук. И мы уже перешли в начало 20 века, соответственно, теперь революционные события, которые, я так понимаю, и Котово, и храм затронули, есть даже какая-то достаточно страшная история про храм и революционные события, как это там все-то происходило. Отец Алексей.
Нет, ну, историй таких немало. Храм грабили, разоряли многократно, вот. Но одна, конечно, из самых таких ярких историй, вот, заключается в том, что, значит, в окрестностях служил в одном из соседних храмов протоиерей Василий Рыбнов. Он был какое-то время, если я не ошибаюсь, даже благочином местного округа. Вот, его похоронили под стенами нашего храма, а умер он, ну, наверное, можно сказать, как новомученик. Есть такая история, которая получила удивительное подтверждение, о чем я чуть позже скажу. Так вот, история эта такова. Его пригласили отслужить заупокойную службу в один из домов, частным таким образом, и ему очень не хотелось идти, и матушка его сказала: ну, не хочешь, не ходи. Он сказал: нет, я обязательно пойду, потому что вот скажешь, что, так сказать, вот к людям обеспеченным каким-то и состоятельным отец Василий ходит, а здесь семья бедная, и отказался. Нет, обязательно пойду, хотя душа не лежала и, видимо, чувствовала, что все может таким трагическим образом случиться. И вот, как всегда, в селе в избу набились люди, и в разгар службы, значит, ворвался комсомолец с пистолетом и отца Василия застрелил. Кстати, один из старых таких ныне почивших алтарников этого храма передал мне некоторое время назад, перед своей кончиной, книгу, которая в этот момент была богослужебной у отца Василия в руках, забрызганную кровью. Ну, а поскольку вот этот человек, стрелявший, был в таком состоянии какого-то безумия, видимо, вот, просто, ну, верующим людям, наверное, понятно, что просто его, так сказать, дух злобы захватил, вот, он кончил жизнь самоубийством тут же. Вот. Внешне эта история, хотя от нескольких людей ее слышал, она так несколько выглядит так вот киношно, театрально. Но некоторое время назад пришла женщина, которая захотела со мной побеседовать, сказала, что вот на ее семье лежит такое тяжкое пятно, тяжкий грех, вот, что один из ее старших родственников убил священника и сам покончил жизнь самоубийством, и слово в слово всю эту историю мне пересказала. И вот таким образом она совершенно неожиданное подтверждение получила. Вот. И вот этот протоиерей, он похоронен рядом с нашим храмом, видимо, в том месте, где он служил. И решились его хоронить власти, чтобы, так сказать, ну, не провоцировать паломничество, там, каких-то молебств, чтобы, так сказать, несколько сгладить ситуацию.
И он так у вас похоронен.
Да, под стенами нашего храма, но место неизвестно, к сожалению, точное, а копать там, конечно, никто не будет, потому что кладбище, вот, было когда-то кладбище. Вот у стен нашего храма вот похоронен такой вот новомученик.
А он прославлен, нет?
Нет, он не прославлен.
Вы не подавали документы?
Ну, как-то мы какие-то шаги сделали в этом направлении. Да, даже нашлись родственники отца Василия, потомки его. Но как-то эта история не получила продолжения. Я затрудняюсь сказать, почему. Может быть, недостаточно документов нашлось. Может быть, еще какие-то есть причины. Не знаю. Ну, вот в лике прославленных святых его нет. Пока, во всяком случае.
Но храм продолжал действовать до 30-х годов. Я так понимаю, когда началась волна закрытия храмов по Московской области, она коснулась и Спасского храма.
Ну, да, храм, вероятно, действовал до 34-го, до 35-го года. Последние документы, вот архивные, которые были найдены мной, вот, они датированы 35-м годом. Там переписка с местными органами управления, и там требуют внести большую сумму за якобы похищенные предметы, сделанные из серебра. Ну, община пишет, что мы не можем пока внести, там какую-то часть мы собрали, а остальное мы просим рассрочки. Вот. А ответ, значит, органов власти, что рассрочки никакой быть не может, ну, вот это последние записи, которые вот удалось найти в архиве. Вот. И 6 января, ну, как вот, да, по иронии судьбы, да, накануне Рождества Христова 1941 года храм был официально закрыт и было предложено...
В 41-м, да?
В 41-м году, да.
Ну, то есть это достаточно поздно для храмов. Пройди еще пару лет, продержись он еще пару лет, его бы и не закрыли, скорее
да,
всего.
Да, вероятно.
А в округе были не закрывавшиеся храмы?
Виноградова.
Виноградова, он, по-моему, тоже никогда. Ненадолго закрывался, да.
Ну,
никогда?
Никогда.
Да, ну вот это храм, в котором службы, да, совершали все время. Я помню, в детстве бабушка моя ходила в этот храм.
Читаю из вашей книжки. Исполкому Краснополянского райсовета церковь в Котово закрыть, а здание переоборудовать под клуб. Но война помешала осуществлению решения исполкома. В 41-м в храме разместился мобилизационный пункт, солдаты шли на фронт и останавливались в храме на ночлег. И внучка отца Николая Тропаревского, это, я так понимаю, что последний настоятель?
Нет, да? Это не последний, это настоятель, который умер в 17-м году, незадолго до революции, да. Там несколько месяцев.
А судьба последнего настоятеля известна?
Значит, у нас после Тропаревского, который умер в 17-м году, кстати, был замечательный священник, при котором при всей вот этой внешней как бы разрухе в селе был осуществлен достаточно серьезный ремонт храма, да, было сделано печное отопление, то есть храм стал теплым весь, вот появились росписи, даже некоторые в храме был поновлены иконостасы. Отец Николай Тропаревский умер незадолго до революции от рака желудка. Вот, после него стал священником отец Леонид Машков, который был с 15-го года псаломщиком в нашем храме. Вот, он прослужил до 30-го года. При нем была попытка вскрыть захоронение, вот, но он этому воспрепятствовал. Ну, вот последние данные, которые мы нашли, что вот он, то есть отец Леонид и псаломщик, который с ним служил, они ушли в 30-м году в обновленчество, к сожалению. Вот, после...
Ну, а отец Леонид потом, я тоже из вашей книжки вынес, что он был арестован впоследствии.
Да, псаломщик, да, они служили на Соколе, да, отец Леонид был протоиереем, а вот этот псаломщик там протодьяконом.
Но их судьбы неизвестны.
Ну вот псаломщик, вот этот наш псаломщик,
который
был протодьяконом на Соколе, да, вот он был арестован, вот, и получил 10 лет. Дальше мы его судьбу...
А отец Леонид?
Не знаю. А про отца Леонида мы ничего не знаем. То есть вот только что он ушел от нас вот в 30-м году.
Вот дальше я смотрю вот... прекрасный образец такой советской, советского романтизма в отношении перековки старых храмов. Пишет человек, сначала идет описание, что в 42-м году некий Кузнецов пишет, что весной посетил церковь, глазам предстала полная картина разрушения, стены, на каменных плитах пола испражнения, тряпки, портянки, головные уборы. По лестнице я взобрался на колокольню, где когда-то было хранилище церковного архива. Под грудой щебней штукатурки валялись разрозненные листки церковных бумаг, остатки хоругвий. Я собирал каждый лоскуток, каждую частицу уцелевшей церковной утвари. Это 42-й год. Идет война в самом разгаре. А вот уже после войны новая жизнь Спасского храма. Некий человек, неназванный, пишет. Вот я про этот фрагмент говорю, такой яркий пример советского стиля. Да. Что же осталось от барской церкви? Она стоит без куполов, приземисто, внедряясь в землю. Из нее несется легкий дымок. Она ожила, но только дышит иной жизнью. В ней теперь спичечное производство и мыловаренное. Если в старые времена она очищала души людей от душевных грехов, от грязи, убивающей совесть, то сейчас она очищает людей от нечистоплотности телесной, смывая грязь людей щелочной пеной, а вместо сердец зажигая серные головки, воспламеняя их для поддержания очага, хранилища грядущих дней». такой вот яркий, я почему длинную цитату привожу, очень яркий пример того, как люди, которые хорошо помнили этот храм, еще будучи храмом с куполами и крестами, теперь его воспринимают и пытаются оправдать его новую жизнь.
Можно мне вернуться
да,
еще?
Да, конечно.
После 30-го года у нас еще два новомученика служили в нашем храме. Да? После ухода отца Леонида Машкова община избрала отца протоиерея Константина Спиранского. Значит, он прослужил два года у нас до 33-го года, затем перешел в соседнюю церковь Виноградова. И там он уже был репрессирован в 36-м году, по-моему. Вот. И после ухода отца Константина появился новый священник, отец Леонид Харьюзов. Вот, прослужил он, вот это был, вероятно, последний священник нашего храма, и тоже жизнь его закончилась трагически, да, то есть он был из другого города взят тоже и расстрелян. Вот, с родственниками его вот мы сейчас поддерживаем отношения, в общем, надеемся, что какие-то вот штрихи биографии еще вот мы сможем уточнить.
Мне кажется, что храм, открытый в 91-м году, закрытый в 41-м, то есть простоявший 50 лет без служб. А вы когда с Алексеем туда пришли, вы первый до сих пор настоятельствуете уже порядка 30 лет там, а вы встречали старых прихожан. Всегда это очень интересная история. Один наш частый гость... рассказывает, священник рассказывал о том, как он в своем храме встречал в этом селе, куда его назначили, тоже в 91-м или 92-м году, были живы и жили в селе дети последнего настоятеля. На тот момент уже, конечно, люди пожилые, но прекрасно помнившие храм до закрытия. И он говорит, они пришли на там, какую-то одну из первых служб, сидели. Потом кто-то даже слезу пустил, говорит, ну все никак при отце.
Ну, родственники Тропаревского, они до сих пор, у них домик рядом с храмом остался, и мы с ними знакомы и поддерживаем отношения.
Домик тоже. Старый.
Домик старый, да. Когда храм открылся, я успел застать таких двух древних старушек, которые еще пели на клиросе в нашем храме. Вот они передали кусочек, часть плащаницы, красивый такой, еще царских времен. Бархат был обрезан на юбке, а живописное тело Спасителя осталось, и мы, так сказать, его вмонтировали в новую плащаницу. Вскоре после того, как открылся храм, знаете, они как бы как эстафетную палочку какую-то передали, вот я их причастил, пособоровал, и буквально в течение очень короткого времени они ушли. Ну, вот эстафета такая символическая, она состоялась. Вот, это вот для меня было таким маленьким чудом. Ну, а еще вспоминая там старых прихожан, людей, которые хранили какие-то воспоминания о нашем храме, тоже могу привести, ну, довольно любопытное воспоминание. Одна пожилая женщина рассказывала мне, почему, так сказать, сшибали купола и обрушили колокольню, самое главное, обрушили трактором, зацепив за одну из опор трос. Значит, когда... Ну, я с ее слов говорю, никакого подтверждения дополнительного я привести, к сожалению, не могу, но, тем не менее, яркая такая история. Значит, люди, которые стали работать уже вот в храме, который стал маловарней и спичечной фабрикой, вот, они с ее слов слышали колокольный звон, и это их очень, так сказать, как-то угнетало. Вот, это очень сильно их беспокоило, и, в конце концов, даже власть, так сказать, все это приняла всерьез, подогнали трактор, зацепили опоры колокольни, обрушили ее. И вот после этого, так сказать, звон прекратился. Вот о таком удивительном случае я еще знаю.
А ну, удивительно так... было, если бы не прекратился. Дело в том, что они не во вред, после войны, да, снесли ее.
До войны.
Колокольню до войны.
До войны.
Еще
до войны
когда организовывали, вот этот случай относится к периоду, когда организовывали вот первые производства. Там, вот,
активно сносили колокольни храмов в 41-м году во время битвы под Москвой, наступательной операции,
понятно, да.
Когда она могла служить ориентиром для немецкой авиации.
Да.
Поэтому я подумал, что, может быть, у вас та же самая.
Нет, история. У нас это 35-36 год. Вот по воспоминаниям Василия Васильевича Кузнецова, очевидца этого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Алексей Шурупов, настоятель Спасского храма в Долгопрудном, Вероника Анисимова, регент этого храма, автор книги про Спасский храм, кандидат химических наук. Мы начали говорить про советский период, и прежде чем мы перейдем уже к постсоветскому, так вкратце, храм был закрыт, там была спичечная фабрика, мыловаренная фабрика, пуговичная фабрика, типография. На протяжении 50 лет арендаторы менялись. В 20-е годы снесли усадебный дом. А что вокруг было? Вот тут самое интересное, что уже с биографии отца Алексея, настоятеля храма, то, что он родился прямо возле церкви. Расскажите, пожалуйста.
Ну да, совершенно верно. Ну, рядом с церковью было построено несколько домов, в которых жили люди, строившие канал. Ну, кто-то из инженеров, вероятно, из управления. Это не были те люди, которые с лопатами в руках и с тачками, так сказать, возили грунт. Вот так сложилась жизнь, что в одном из этих домов мне довелось провести свое детство. Вот также вокруг были какие-то огородики, ну, благородные останки усадьбы, высокие парковые липы, какие-то аллеи еще угадывались, мостовые, выложенные булыжником. Вот, все это постепенно, пруды, все это постепенно приходило в упадок, зарастало, захватывалось под огороды. Кстати, когда нам отдали территорию прилегающую, и мы стали ее расчищать, нашли довольно большой кусок колокола, который, видимо, в свое время сбросили с колокольни и раскололи. Теперь рядом с храмом парк с фонтаном и лавочками. Это, конечно, лучше, чем огороды, но, честно говоря...
Ну, какие-то следы старого парка еще сохраняются?
Нет, уже практически. Может быть, несколько очень старых дуплистых лип. Все изменилось до неузнаваемости, к сожалению. Я, конечно, предпочел бы, чтобы, так сказать, эти благородные руины сохранялись еще и хранились как память, и мы бы, может быть, за ними могли бы как-то ухаживать. Но нет, сейчас это зона отдыха, это пляж, это какие-то бесконечные мероприятия, это выездные ларьки с пивом. Вот, так что совершенно новая эпоха наступила со своими плюсами, со своими минусами, но вот та жизнь, которая когда-то здесь текла и происходила, она практически забыта. И это очень печально.
Да, Вероника, пожалуйста.
Батюшка не упомянул, дом, в котором он провел детские годы, стоял как раз на месте дворца Юсуповых.
А вы все детство провели в Долгопрудном, вот на месте этого храма?
Да.
А как вы воспринимали эти руины?
Вы знаете, я не знал, что там храм, и думаю, что немногие знали, если только старожилы знали про храм. Все, так сказать, знали, что это фабрика, что на ней делают пуговицы.
Ну, внешне так было похоже, если посмотреть фотографии советского времени.
Вокруг был глухой бетонный забор, довольно высокий, и как-то заглядывать и вникать в то, что же там за этим забором стоит, было неинтересно. Мальчишками нам было, в детстве было интересно, так сказать, залезть на территорию фабрики.
Да, хотел спросить, неужели вы не лазили туда?
Конечно, разумеется. Ну, как от этого можно было удержаться? Таскали куски пластмассы, которые, или целлюлозы какой-то, которая прекрасно горела, и устраивали так называемые домовушки в школах на переменах. Такие шалости были во времена моего детства.
А потом вы уехали?
Потом я уехал, да, и, так сказать, в храм я, можно сказать, попал. Ну, случайно, есть такое понятие, промысел Божий, вот. Но для людей светских это случайность, конечно. Я к тому времени, как стал священником, женился, жил совсем в другом месте.
Ну, в Москве,
вот, судя по всему. Да, в районе Выхино. Вот это наше первое семейное гнездо. И рукополагали меня в Новодевичьем монастыре, и однажды я сидел и ждал назначения на приход.
А куда вы не знали?
Куда не знали, я был, так сказать, исполнен таких вот благочестивых порывов.
Куда пошлют, вот,
куда
на
пошлют,
то воля Божия, понятно.
Туда и пойду. Вот, а передо мной в приемной архиерее сидели две женщины, которые, так сказать, ну, я по разговору услышал, услышал. В общем, время шло так долго, было несколько томительно дожидаться. Вот, я невольно прислушался к их разговору, услышал, что они говорят о храме в Долгопрудном, но поскольку для меня это родное место, поинтересовался. Вот, они говорят, а вот мы на Водниках, вот, в бывшем Котове, хотим открыть храм. Вот,
так, место, так, где было, интересно.
Была типография. И вот мы приехали просить священника.
И тут вы поняли, вот, что ваша пуговичная фабрика на самом деле?
Да. И мы с ними побеседовали, и они спросили, батюшка, а можно мы вас попросим? Сказали они...
А вас уже руку положили или должны были
положить? Уже руку положили, я даже к тому времени заканчивал служить сорокауст. Вот. И, значит, они прошли вперед меня, вышел секретарь митрополита, позвал меня и...
Уже отец Александр Ганаба, да?
Нет. Тогда был такой отец
Лазарь, Солнышко. Погибший потом,
да. Погибший. Впоследствии, да, вышел, спросили меня, ты пойдешь сюда, в этот храм? Я, куда, владыка, благословите, сказал, совсем молодым своим там, энтузиазмом таким.
А сколько вам лет было?
30 лет, вот, и владыка сказал, нет, вот смотри, вот есть такие варианты, вот, выбирай, и какой тебе больше нравится, потому что там типография работа, а вот храм, который освобождать не надо, а вот храм еще, так сказать,
а вот какие-то вообще есть
преимущества. Да. Вот. Я сказал, как благословить, и, в общем, получил благословение в этот котовский храм, потом был довольно долгий период борьбы с типографией.
Мы, а тут сказать, интересно, вы приехали в родные места.
Да, я приехал в родные места.
Видели ту самую типографию в прошлом, пуговичную фабрику.
Да.
И какие чувства? Я просто всегда, мне всегда интересно, после долгого перерыва, когда человек приезжает, во-первых, в родные места, а тут вы еще и настоятелем этой пуговичной фабрики приехали.
Я с этими местами никогда не порывал. У меня там в окрестностях уже в новых современных домах жили мама с бабушкой, и, так сказать, я регулярно бывал в Долгопрудном в то время. Вот. И я не помню, чтобы, так сказать, сердце мое встрепенулось как-то, особенно когда я вошел на территорию храма. Но я помню, что время было удивительное. Была душа исполнена веры, всяких надежд и упований. И, знаете, была разруха ужасная. Я помню, во время одной из первых литургий пошел дождь, и вода протекла, и стала капать на престол такой импровизированный, и пришлось его переносить. Вот. И много такого было, но при этом был удивительный такой подъем какой-то, радостное такое, легкое настроение. Вот очень хотелось бы вернуть этот период, ну, хотя бы так как-то пережить его заново. Но, увы, в общем, жизнь теперь налаженная достаточно. Каждый
увы, жизнь теперь налажена. Так редко можно это услышать.
Да.
А вам хочется каких-то подвигов, перемен?
Нет. Мне, так сказать, меня радует и устраивает все, что есть. Но вот я немного скучаю по вот тем чувствам, которые испытывал в то время.
Нечастая история. И вот, пожалуй, вы, да, еще отец Дмитрий Куварталов из Новой Москвы к нам часто приходящий, здесь среди наших гостей настоятели тех храмов, которые они начали восстанавливать и получили в начале, в самом начале 90-х, которые на своих плечах все это вынесли, и продолжают служить в своих храмах. Ваш случай, случай отца Дмитрия, это такие прекрасные возможности поговорить о том, как это все происходило, через что приходилось пройти, потому что 90-е годы – время и замечательных возможностей, и время ужасных экономических потрясений. Поэтому, насколько было тяжело, я представляю настоятелям все это возрождать.
Ну, как-то, знаете, запомнилась не тяжесть. Кстати сказать, параллельно пришлось еще два храма строить, совершенно новых, на новом месте воинской части, в поселке Шереметьевском. Слава богу, эти храмы уже от нас отсоединены, там другие священники служат, а мы так и остались на старом месте. Ну, короче говоря, вот так вот складывалось, что чем-то приходилось и параллельно заниматься, но осталось в памяти не это, не эти, во всяком случае, трудности. Вот. А в памяти о тех временах остались надежды, во многом не сбывшиеся, какие-то упования, какие-то радости.
А что ж там могло не сбыться, если храм восстановлен полностью? Даже здание завода, построенное в советские годы близ храма, и то как-то так хорошо стилизовано под 17 век.
Ну, вы коснулись очень такого серьезного, болезненного вопроса. Успехи наши, конечно, в этом деле несомненны. Я имею в виду общие успехи. Но судя по тому, что... Вот я же человек-то уже не очень юный, и, по крайней мере, половина жизни моей пришлась на времена еще советские. И вот у меня есть возможность сравнить людей времени моего детства и теперешних. И вот судя по тому, что, как мне кажется, это, конечно, может быть совершенно субъективно, что люди не становятся ни добрее, ни сердечнее, ни милосерднее, а наоборот, эгоистичнее, злее, агрессивнее. Ну вот мы как-то вполне со своей миссией не справляемся, хотя, да, благолепие церковное, оно в Москве, в ближайшем Подмосковье в основном присутствует в храмах. Ну, опять же, в провинции все, вот я знаю, например, ну, один из храмов провинциальных, который уже не первое десятилетие, так сказать, просто почти в руинах пребывает, и, хотя временами бывает служба, но почти ничего не делается, потому что, ну, видимо, такой возможности нет. Я думаю, что это не единственный храм.
Ну, совсем не единственный. Вот. Я таких знаю.
Да, конечно. Десятки. Конечно. И вот есть я, конечно, процитировать точно не смогу, и даже не знаю, кому эта мысль принадлежит, но звучит она примерно так, что за зло, которое совершается в мире, в первую очередь ответственны не те, кто является слепым орудием этого зла, а те, кто отвечает за добро. Вот в этом смысле как бы надежды вполне не осуществились, пока, по крайней мере. То есть мы научились строить, мы научились писать прекрасные отчеты, так сказать, какие-то устраивать мероприятия, но...
Я уверен, что вы делаете все, что от вас зависит, для того, чтобы не только отчеты, не только... красивые золотые купола возносились, но и для того, чтобы люди себя чувствовали в храме как дома, и чтобы у людей Христос был на первом месте.
Хотелось бы, чтобы так было.
Впереди.
Да.
Как-то у нас разговор ушел в сторону немножко, да, вот вы там говорили, что мы, у нас были планы, у нас были фотографии, описание нашего храма до разрушения, да, вот это все было найдено, во-первых, Галиной Борисовной Ашкеназе и Вячеславом Викторовичем Тютиным, которые составили очень хорошую историческую справку, вот, затем вот были вот... опубликована книга Василия Васильевича Кузнецова, где он описывает вот то, что как раз вы цитировали, вот эти куски. Вот. И самое главное, хотелось бы с благодарностью упомянуть архитектора, который восстанавливал с любовью и энтузиазмом наш храм, это Веронику Викторовну Овчинникову, которая, в общем, часть жизни... своего здоровья положила на восстановление нашего храма. Ну, вот как она говорит, что храм наш был восстановлен с любовью.
Самое главное, спасибо. Напомню, что гостями сегодняшнего светлого вечера были протоиерей Алексей Шурупов, настоятель Спасского храма в Долгопрудном, Вероника Анисимова, регент храма, автор книги про Спасский храм, кандидат химических наук. Прощаемся с вами. Дорогие друзья, те, кто живет в Москве, приезжайте, посмотрите. Родовая усыпальница Юсуповых и очень красивый храм, так эффектно стоящий на берегу Клязьмы. Посмотрите, не пожалеете, вообще надо ездить по Подмосковью, потому что многого мы там не знаем, а там столько таких классных мест, обязательных для посещений. Вот Спасский храм в Котово, одно из них. Я Алексей Пичугин, прощаемся, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».